уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни» к нам с минуты на минуту должна подойти, по крайней мере, обещалась. Елена Николаева, председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Московской городской думы. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Но мы с вами можем пока начать обсуждать вопрос следующего характера. Смотрите, в Мосгордуме решили сменить адрес посольства США на площадь защитников Донбасса. Тема эта была, и так как Елена Николаева была как, значит, одним из подписантов этого письма, в общем-то, мы логично это письмо и хотим с ней обсудить. Но мы начнем с вами. Так вот, депутаты столичной думы предложили, как вы знаете, назвать место американского посольства в Москве площадью защитников Донбасса и изменить адрес дипмиссии Соединенных Штатов Америки. Речь шла о сквере, который находится в районе как раз американского посольства. Это место, которое сейчас не имеет никакого названия, пересечение Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Вот. Как сообщил руководитель, значит, фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме, председатель комиссии МГД по городскому хозяйству, жилищной политике Степан Орлов, парламентарии также предлагают изменить адрес дипмиссии США с Большого Девятинского переулка на площадь защитников Донбасса. По мнению авторов инициативы, если предложение одобрит, американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. С вашей точки зрения, уважаемые слушатели, идея здравая, вот как вы считаете? То есть это как раз, это хороший повод, но для чего? Для того, чтобы самим уже начать осознавать, что да, в Донбассе есть герои, и должны быть площади, которые названы именами этих героев. Или с вашей точки зрения, но это какой-то такой политический жест, который тоже возможен, но, в общем-то, как бы, а дальше что? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Нельзя такое название. Могут перевернуть. Киевский режим своих азовцев считает защитниками Донбасса. Ну, простите, в Москве не киевский режим, в Москве московский режим, раз уж на то пошло. А уж кто как пытается это вывернуть, но, простите, это их проблема. То, как это пытаются делать. Я бы еще менял латинские буквы на нашей бронетехнике, чтобы они запретили вообще весь алфавит, говорит Краед. Идея заимствованная, название двоякое. Его можно трактовать в обе стороны, говорит Виталий. Ну и что? Можно трактовать в обе стороны, но будет та сторона там... Вы считаете, то есть та сторона будет трактовать иначе, как там посольство написало, что, в общем-то, собираются сделать, значит, как будто бы для них это означает, что чествуют таким образом украинских солдат, которые защищают Донбасс, вот, от ЛДНР, как-то так вы считаете. Но посыл-то понятен. То есть мы с вами живем в эпоху, когда что-то меняет свои наименования, да? Мы понимаем, что когда-то были улицы там по одному названы, потом была революция, соответственно, улицы везде были улицы Ленина, улицы какого-нибудь там революционера и так далее. Потом, значит, в новейшей истории России пошел обратный процесс, у нас была большая коммунистическая улица, стала улица Александра Солженицына и так далее и тому подобное. Но вот тот процесс, который сейчас происходит, с вашей точки зрения, его надо расширять. Или все-таки он должен быть каким-то последовательным, он должен каким-то быть аккуратным, чтобы это не выглядело как подобие того, как иногда практикуют прибалтийские государства. Говорят, а мы вот эту улицу так назовем, а мы вот эту улицу так назовем. В пику там, переулок около российского посольства мы вот так назовем, в пику, значит, Российской Федерации. 7373948. 7373948. Тогда уж площадь защитников Республик Донбасса, говорит Георгий. Республик Донбасса. Ну, а почему не всего Донбасса? То есть Республики Донбасса защищаем, а весь Донбасс не защищаем. Ну, как-то тоже странно звучит. Я был в Калининградской области, там нет немецких названий, говорит Григорий. Уподобляемое украинцам в мелком пакостничестве с этим переименованием, говорит Эндрю. Почему? Ну, не знаю, я бы назвал Новоруссия, площадь Новоруссии, говоришь, 192-й, да? 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Ну, я согласен, там люди, ну, ввязываются, вот эти лимотрофы, как их там называют?
Лимитрофы.
Да, вот эти все ввязываются, они там, конъюнктура там сиюминутная какая-то. Надо просто
почему?
Системно, да, то есть, ну, надо назвать, назовем, но не в пику, потому что там американское посольство или это, а просто потому что люди достойны этого, вот и все, да, а то получается так.
То есть, ну, там... тогда другое место, то есть, если вы говорите, что, скажем так, вы трактуете так, что если есть предложение назвать площадь защитников Донбасса около американского посольства, это в пику американцам.
Ну, я думаю, что это слегка позлить тоже там в Мосгордуме, тоже там, не, вот я считаю, ну, не очень они умно поступают, да. У нас строятся новые кварталы, новые эти, да, вот эти, новые районы жилые, да. Ну, называйте там, где вот новые улицы. Ребят, если вы хотите реально увековечить память, а то вы Лисковский, да, там, вот это, сквер, я не знаю, сквер, он и сквер, да, там, то есть на пересечении там, какая там площадь, вот. Ну, я считаю, что это вообще не очень правильно.
Вы считаете, что это неправильно? Ну, не знаю, почему неправильно. Потому что, ну, как раз вы трактуете это как какой-то вот, скажем так, троллинг американцев, да, если это можно выразить. Но мы живем в такую эпоху, если можно это так рассматривать. Другое дело, что мы не убираем у себя, когда вы говорите, что мы пытаемся уподобляться, я вам... приведу пример, что мы не уподобляемся точно совершенно тем же самым представителям прибалтийских государств, потому что мы не убираем ни памятники никакие и ни названия улиц различных прибалтийских деятелей, именами которых у нас названы многие улицы в Москве, в той же самой. Вот, потому что как бы, ну, у нас историю чтят, у нас не убирают. Не потому что они резко стали плохими, у нас просто не убирают, потому что, как бы, ну, те процессы, которые происходили раньше, непосредственно не надо их перемалывать вот в этой сейчас в политической мясорубке и говорить, что нет, а они убирают памятник, значит, мы убираем улицу какого-то прибалтийского представителя. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. В пику США можно. Они Немцова адрес нам дали, а мы должны мягкой силой работать, говорит Трифетракс. Понимаете, они дали название... улица Немцова, я просто не помню, правда, где это в Польше произошло, или в Литве, напомните мне, пожалуйста, потому что считают, что Российская Федерация, российский режим, он назначил повинным в убийстве Бориса Немцова. Но если проследить логику государства российского, то государство российское в лице президента России говорит, все силы положены на то, чтобы преступление было раскрыто. Вот. По каким причинам? Там есть осужденные люди. Говорят, не все, но по факту процесс есть. Поэтому там назвали именно с точки зрения как бы вот этого политического, политического жеста, что вот в Москве убит Немцов, его с точки зрения там западных, представителей Запада убил российский режим, и поэтому мы назовем так улицу. Это как раз политика целиком и полностью. Естественно, в названиях улиц, конечно же, в переименованиях есть определенная политика. Улица была, напомню вам, Большая Коммунистическая на Таганке, стала улицей Солженицына, потому что, ну, по каким-то причинам решили это название сменить. Вот. А сейчас-то про какую политику вы говорите? 7373948, телефон прямого эфира. 479-й, ну, вот вы мне сейчас это пишете, чтобы я что, это зачитывала? Или что? Под лидерством США поставляется оружие, которое убивает защитников Донбасса, говорит Миша. В Праге. А, в Праге это улица. Спасибо большое. 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло. Здрасте.
Да, это Александр Эх говорит.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я целиком и полностью за, потому что, ну, во-первых, почему около американского посольства?
Да. Но нужен какой-то яркий жест, очевидно совершенно. Согласитесь?
Ну, вы знаете, что в американском посольстве пишут много народу. И когда они будут писать этот адрес, ну, знаете, у них на подкорочке будет записываться защитники Донбасса. Возможно, что-то у них там будет щелкать внутри.
Ну, я не думаю, что это, конечно, будет щелкать, но на документе будет написано, ну, да. Конечно, да, на документе будет написано.
Много, да, да, будет много, много людей будет как бы ознакомиться с людьми, которые защищали Донбасс. И нам нужно это пропагандировать и проводить везде. Ну и около американского посольства, конечно, тоже хорошо.
Около американского посольства, да. Спасибо. Площадь перед посольством России. Спасибо большое. Площадь вот перед посольством России в США официально назвали, да, в честь Немцова, это был 18-й еще год. Спасибо большое, что поправили, потому что новостей очень много, и я могла ошибиться в названии, где как называли. То есть это политический жест. А так как американцы поставляют украинцам оружие, американцы всецело, в общем-то, были, как бы, ну, естественно, не на российской стороне во всем этом процессе, который мы наблюдаем на протяжении 8 лет, то здесь логика, как бы, тоже, она присутствует. Причем депутаты всех фракций подписали, предложили назвать, решение должно быть принято. Очевидно, совершенно, скорее всего, оно будет принято. Вот. Что еще? Жители Москвы и городские общественные объединения многократно обращались к депутатам с просьбами об увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса. Кстати, в общем-то, можно рассматривать это и как, знаете, как формирование все-таки образа тех людей, которые защищают Донбасс, и, в общем-то, у тех людей, которые и живут в Москве, и у тех людей, которые и живут в Российской Федерации, что это вот оно происходит, и вот эти вот люди, они здесь считаются героями, считаются защитниками, и поэтому пора иметь такие наименования. Пора их менять. 7373948. Мытакин, здрасте, вас послушаю. Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Здрасте,
ну, вот
пожалуйста.
Непосредственно против названия, в общем-то, за, но то, что хотят переименовать, там площади нет. А вот площадь Европы есть.
Площадь Европы есть. Ну и что, а мы же Европу-то не отменяем с вами?
А почему это?
А зачем нам отменять Европу?
Киевский вокзал.
И что? Но это уподобление. Простите, вот. Это как раз это уподобление.
Нет, это не уподобление. Да. А вот вопрос вообще по теме. Для чего вообще давать наименование внутриквартальным проездам в виде улиц, по которым нет никаких адресов? Что это за необходимость такая?
Надо шире, значит. Надо шире. Надо целый что проспект шире? Тогда кому назвать. Ну, что сквер. Я говорю, надо тогда пошире действовать. Если вы говорите, зачем давать наименование тем местам, где нет никаких домов, я говорю, давайте шире, давайте проспект целый назовем.
Нет, сквер ради бога. Ну вот я говорю, проезды называются названием, которые были безымянными или проектированными.
Ну
все,
да.
Все как угодно. Для чего им давать название персональное, если по ним нет и не будет адресов? То есть все адреса, которые на здании на них находятся и территории, они по другим улицам.
Ну, тоже вопрос, да. Другое дело, что кто-то тут из слушателей писал, а что так мелко, небольшой сквер между переулками. Ну, то есть вы хотите шире, то есть небольшой сквер – это как бы не совсем еще признание, это как бы проба пера. А может быть, с этого и стоит начинать? Вот, то есть и для самих себя. Это же вопрос сакрализации как раз тех явлений, которые происходят. Вопрос собственного даже признания и осознания, что происходят такие-то процессы, и, в общем-то, их надо увековечивать. А не что-то это где-то там далеко возникает, знаете, как контрактную армию называют, армию мирного времени, что она где-то там находится, а все остальное происходит, как оно шло. В общем-то, вообще никаких изменений, где на улицах ничего не чувствуется. Вот. Но в данном случае как раз у Елены Леонидовны мы сейчас и спросим. Наконец-то вы к нам пришли.
Да.
Елена Николаевна. Здрасте. Елена Николаева, председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию МГД. Елена Леонидовна, мы со слушателями начали общаться в части как раз вот этой новости по поводу переименования скверика около американского посольства. И у наших слушателей, как бы, и у меня тоже возникло два тезиса. Вот с одной стороны, есть идея, слушатели эту идею как бы приветствуют, одобряют. Они говорят, но как бы это ни превратилось в некий троллинг. Скажем так, придавать название нужно прежде всего для себя, что мы сакрализируем это явление, а не то, что мы троллим американское посольство, площадь, значит, потому что в Вашингтоне около посольства России площадь Немцова.
Во-первых, добрый день. Я хочу принести свои извинения. Я приехала вовремя, но, к сожалению, у вас внизу стоит охрана, которая, превышая свои полномочия, пыталась получить у меня согласие на обработку моих персональных данных. И не объяснила, для чего они собираются это делать. И, кстати, всем слушателям очень рекомендую, если вас просят ваши данные, данные вашего паспорта и так далее, куда-то передавать третьим лицам, не объясняя зачем, серьезно задумайтесь, что будут в дальнейшем делать с вашими паспортными данными. Мы решили эту ситуацию ситуацию, я сегодня в эфире, но на самом деле вопрос крайне серьезный, может быть, мы с вами отдельно посвятим этому вопросу большой эфир, потому что мошенничество, связанное с использованием передачи персональных данных в Москве и в России сейчас набирает огромные обороты. И, к сожалению, я знаю огромное количество жертв, которые ко мне обращаются как к депутату, которые пострадали от этого, и, поверьте мне, это очень непростые ситуации. Теперь вернемся к тому, кто инициативе, которую мы, как депутаты Московской городской думы, 4 депутатских объединения вместе вышли с этой инициативой и обратились к руководству города с тем, чтобы переименовать соответствующую... Это была безымянная площадь, надо сказать, что этот вопрос стоял, как ее назвать. И нам показалось важным и значимым придать... внимание тем событиям, которые сейчас происходят на Донбассе. Мы посчитали важным почтить и память, и значимость тем подвигам, которые сейчас мы видим от защитников Донбасса, поэтому ровно так мы и предложили назвать эту площадь. Что касается...
Но не совпало же случайно, что там американское посольство.
Мы же называем все вещи своими именами. Конечно. Давайте начнем с того, что эта площадь находится как раз напротив того парка, зеленого парка, который окружает правительство Российской Федерации. И в этом парке традиционно есть определенные обелиски, которые посвящены именно героям России. Там есть определенный монумент, посвященный героям Великой Отечественной войны, героям-афганцам. И нам показалось важным, что продолжить эту триаду, вот и герои защитника Донбасса. Это первое. Второе. Конечно же, вот эта сегодняшняя девальвация русских в мире и попытка задавить нас санкциями, опорочить нашу историю, опорочить нашу культуру, не признавать право на наше самоопределение и на нашу собственную позицию, да, нам показалось важным, и не только нашу, как россиян, а вообще русского мира. Вы понимаете, что сейчас русские становятся изгоем, и в некотором смысле, вот кто бы нам ни говорил о какой-то толерантности, то есть мы понимаем, что этим словам грош цена на сегодняшний момент, если вот таким образом сейчас происходит по всему миру. И мы ни в коем случае не собираемся ни замалчивать, ни делать вид, что ничего не происходит. Это в некотором смысле такой ответ на... попытки стереть вообще с мировой карты такое понятие, как Россия, как русский, как русский мир. И нам показалось важным, чтобы действительно это обратили внимание, в том числе и в посольстве Соединенных Штатов, и те, кто будут писать туда официально письма. Теперь они будут, скорее всего, писать по адресу площадь защитников Донбасса, наверное, дом 1.
Подождите, а тогда, получается, само же посольство, оно сейчас на Новинском находится, и адрес
нет,
на Новинском?
Нет, адрес у него был не на Новинском, адрес был вот по боковой улочке такой маленькой. И теперь у него официальный почтовый адрес посольства Соединенных Штатов будет площадь защитников Донбасса, дом 1.
Это уже решение принято окончательно? Или ждете?
Значит, решение это уже в правительстве принято, сейчас оно просто оформляется. Я думаю, что в ближайшее время мы будем иметь возможность написать соответствующие письма, обращение, согласие или несогласие с позицией Соединенных Штатов именно по этому адресу. Поэтому я считаю, что, вы знаете, давайте мы поймем, что во многих городах сейчас и во многих регионах идут по такому же пути. Ну, в частности, уже есть улицы в Донецкой Народной Республике, Александра Захарченко, Владимира Жоги, защитников Донбасса. Такие же улицы сейчас Нижний Новгород, Алтайский край, Заринск. И во многих городах это просто не только желание, как условно, чиновников. К нам реально идут обращения от москвичей, от россиян, которые хотят высказать свои позиции, спрашивают, почему мы, депутаты, не хотим их поддержать. Вот мы поддержали.
Елена Ильина, здесь еще такой аспект возникает, как мне показалось. Это даже, ну, во-первых, для нас очень важен любой символизм. Очевидно, конечно, совершенно. И мы понимаем, после, там, значит, когда революция случилась, улицы переименовывали в имена там революционеров и так далее. Вот это сакральность, это признание того, что это происходит, мы теперь среди этого живем. У меня возникло впечатление, что это еще и для даже тех людей, которые в Москве живут, это демонстрация того, что это происходит, и это должно каким-то образом на подкорку закладываться. Соглашусь. А не просто троллинг американцев, потому что это девальвирует значение. Да? Но да.
На самом деле, вот еще раз повторю, я к вам сегодня приехала из своего округа, где нашел последний звонок, и мы разговаривали как раз с выпускниками, которые буквально через несколько
ЕГЭ будут сдавать.
Они будут сдавать ЕГЭ, да. И потом они станут полноправными участниками нашего общества. Вот мы с ними тоже об этом говорили. Мы хотим показать знаками, показать названиями, показать соответствующим нашим отношениям, что это все для нас настолько важно, настолько то, что происходит сейчас, фундаментально меняет нашу историю. Это как 41-й год, это как, я не знаю, Ледовое побоище, это как Куликовская битва, это как то, что сыграло в роли Великой России очень важное место с точки зрения самоопределения, с точки зрения дальнейшей истории, развития и сохранения себя как нации и как народности, понимаете? И, как мне кажется, это действительно должно быть записано на подкорку. Это должно войти... Это, конечно, вызывает сначала некую такую оторопь. Ну, кто-то улыбается, кто-то, наоборот, возмущается. Но то, что не заметить эти события невозможно... То, что происходило 8 лет на Донбассе, где на самом деле убивали мирное население, то, что мы действительно сейчас защищаем русский мир, и мы имеем на это абсолютное право, я с трудом себе представляю, если бы в любой стране мира, например, бы обидели итальянца. Что бы сделали? Ну, или начали бы их, условно говоря, значит, всячески атаковывать, да? Я думаю, что Италия тут же бы обратила на это внимание, как минимум посольскими какими-то нотами, а потом уже и дальнейшими действиями. Давайте представим, что бы сделал Китай. А теперь давайте представим, что бы сделал Соединенные Штаты Америки. Поэтому мне кажется, что ситуация, которая развивается, если подходить не с двойными стандартами, а симметрично, абсолютно адекватная вызовам сегодняшнего дня. И, например... Когда я была членом парламентской ассамблеи Совета Европы, я прекрасно помню, это был 15-й год, как нас пытались, простите за такое слово, чморить. То есть каждый выходил, значит, на трибуну и говорил, а вот русские, мне кажется, как только мы оттуда ушли, у них смысл по СЭПам просто потерялся. Говорит, а что ж теперь, и поговорить не о чем, понимаете? Поэтому мне кажется, что мы должны очень, очень честно себе сказать, да, мы русские, и мы этим гордимся.
Григорий говорит, я вообще живу на проспекте Большевиков, улицы вокруг одни большевики, Дыбенко, Крыленко, Антонов, Овсеенко, и это в Питере имеется в виду. Вот, а Мелкий говорит, ну, это хороший троллинг государственного масштаба, аплодирует, но главное здесь не переборщить, согласитесь. Ну, нет, послушайте, такого, что это будет вот прям явление по всей Москве. Это и не нужно,
ну,
да?
Во-первых, это не нужно. Во-вторых, послушайте, ну, мы не похожи на людей, мягко говоря, такого толка, которые готовы, ну, какие-то дешевые какие-то вещи исполнять.
И улица Виллиса Лацеса у нас до сих пор есть, в общем-то.
Несмотря
на то, какие проблемы у нас.
Я вам хочу сказать следующее. К нам, когда обращаются москвичи, мы очень детально обсуждаем, и вот ваш руководитель Роман Бабаян, я думаю, подтвердит мои слова, очень детально обсуждаем вопросы, связанные с наименованиями и с размещениями памятников. Это вообще-то занимает у нас достаточно большую часть времени, ну, на заседаниях Мосгордумы. Почему? Потому что мы должны принять решение сбалансированное, взвешенное, учитывая исторические особенности, текущий момент, значит, то влияние, которое это окажет на сегодняшнюю позицию и на будущее поколение. Поэтому, принимая те или иные решения, когда к нам обращаются москвичи, мы очень внимательно всегда рассматриваем. Не знаю, как это делают в Питере, вот, но если бы к нам обратились с такого рода предложением, мы бы вынесли это на повестку дня и всесторонне обсудили.
По поводу американского посольства еще вопрос возникает. А вот огромные бетонные блоки, которые вокруг посольства установлены на тротуаре, и почему вопрос их не убирают? То есть американцы установили, ну, наверное, в силу безопасности, чтобы никто не мог там протаранить посольство, ну и так далее, как укрепрайон фактически. У них это везде по всему миру, но эти блоки занимают там половину тротуара. Вот есть вариант как-то с этим справляться или нет?
Ну, справедливости ради, я тоже обратила на это внимание, и надо сказать, что другие посольства в Москве совершенно спокойно себя чувствуют в безопасности и без соответствующих укрепсооружений.
Сооружений, да.
Да. Но вместе с тем, мне казалось бы важным сейчас поговорить о том, ну, если они чувствуют себя так в безопасности, ну, пусть себя чувствуют так в безопасности. Мы на них, на посольство, мы не собираемся нападать. Более того, мы сделаем все, чтобы все конвенции, которые обеспечивают безопасность сотрудников посольства, были соблюдены, потому что мы руководствуемся теми нормами, которые были нами подписаны. Что, кстати, не происходит, например, в других странах. Давайте посмотрим на нападение на нашего посла в Польше, на другие ситуации, которые происходят в наших посольствах и в странах Европы, и в других. Поэтому мне кажется, что мы не будем уподобаться им, и будем вести себя достойно.
Но тут, правда, знаете, где заканчивается, где, в общем, начинается свобода одних, заканчивается свобода других. Это вот ровно про те же самые бетонные блоки, которые для них хороши, а для нас, в общем-то, там обходить
надо. Ну, справедливости ради, правда, там такой поток идет по, именно по той улице, да, и мне кажется, что это такого прям, прям вот, чтобы мы столпотворение там видели, такого я еще ни разу не видел.
Елена Николаева с нами, глава комиссии по градостроительству Мосгордумы. Продолжим после новостей, это уже перебрали время.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Елена Николаева с нами, глава комиссии по градостроительству, государственной собственности, землепользованию Московской городской думы. Давайте, наверное, еще про развитие общепита я хотела как раз вас спросить, потому что у нас в связи с всеми происходящими событиями тема общепита, а потом еще завод «Москвич», если останется, она, в общем-то, одна из самых горящих. То нам не нужен «Макдональдс», то вместо него мы что-то поставим. Нет, все-таки его мы выкупаем, и это будет что-то похожее на «Макдональдс». А нет, давайте дадим шанс развитию нашего общепита, потому что у нас, в общем, «Макдональдс» занял все площади, аренда у него дешевая и так далее и тому подобное. Все-таки что мы в конечном итоге хотим получить?
А, ну, во-первых, никто «Макдональдс» не выгонял.
Ну, да, в смысле, он сам ушел, да.
Это было его добровольное решение, которое мы приняли. И, честно говоря, я как мама, вот у меня сыночку сейчас 6,5 лет, и многие мамочки, мои подруги, они только порадовались этим. Знаете почему? Потому что приходить мимо «Макдональдса» и, значит, утаскивать детей от не очень полезной еды, это вещь достаточно сложная. Поэтому, вы уж меня простите, это чисто с точки зрения здорового питания. И тот, кто заботится о нем, наверное, хорошо понимает, что есть эти продукты, мягко скажу, не полезно. Вот. Что же касается общепита. Общепита в Москве достаточно много. Он очень вариативен, он практически представлен на любой, что называется, вкус и на любой кошелек. То есть хотите вы из высокой кухни, да пожалуйста. Мне кажется, такой гастрономии нет ни в одной столице мира. Мы сейчас явно гастрономическая такая прям...
Гастрономический
мекка,
город.
Мекка, да. Так. Что касается среднего, допустим, ценника... Огромный выбор на разные вкусы, и национальной кухни, и пиццерии, и грузинской кухни, и японской, какой только нет, все есть. Хотите быстрое питание, пожалуйста, есть разного рода тоже на предложение и на достаточно скромные, что называется, финансовые возможности. Да, «Макдональдс» был неким знаком для нас, потому что в годы, когда он появился, я еще помню эти очереди, которые выстраивались, там надо было отстоять, мне кажется, я даже не знаю.
Много,
ну,
да.
Ну, прям несколько, ну, полсуток точно для того, чтобы попасть и заветный гамбургер съесть, да. И это было знаково, потому что казалось, что на волне вот этого отрицания Советского Союза приход «Макдональдса» казался нам глотком свободы. Ну, глоток оказался так себе, да, и, честно говоря, как мне кажется, наличие или отсутствие «Макдональдса» никак не скажется на наших с вами возможностях перекусить или получить нормальный обед, либо отпраздновать что-то. Вариаций в Москве сейчас миллион. Более того, секундочку.
Давайте.
Сейчас у нас с вами разработана в Москве специальная программа, которая представляет гранты для открытия точек общепита в размере до 5 миллионов рублей. Условия выдачи очень простые. Общепит должен быть открыт 16 марта 2022 года. Новые сотрудники, приняты на работу с 1 марта 2022 года, должна быть контрольно-кассовая техника, которая перерегистрировалась 16 февраля 2022 года, и должен быть договор аренды, субаренды заключен с 1 июля 2021 года, то есть это точка питания, которая уже
существует
и доказала свою дееспособность. Вот, причем речь идет обязательно о стационарной точке быстрого питания и со средним ценовым сегментом, то есть речь идет про общедоступные с точки зрения ценовой категории. Вот, заявки принимаются до 30 июня 2022 года. Если кто-то хочет этим воспользоваться, уважаемые коллеги, у вас есть такая возможность.
А почему для уже открывшихся 5 миллионов это не мало ли?
Вы знаете, 5 миллионов на одну точку – это нормально. Мы же говорим сейчас не про дорогущие рестораны, где нужно сделать дорогой ремонт и там вложиться в интерьер и так далее. Наоборот, мы говорим про те точки, которые, в принципе, нацелены на средний чек, и значит, что они все-таки будут использовать, ну, как раз будут укладываться в этот лимит. При этом, ну, правильнее сказать, что предприниматель тоже что-то вложил. Нет же задачи за предпринимателя на деньги бюджета сделать точку. Мы говорим о гранте, который поможет ему снизить свои вложения и обеспечить тем самым большую доходность на старте.
Но, правда, это... да, наши слушатели говорят, что вопрос Макдональдса, во-первых, это высокое, все-таки высокотехнологичное было производство, замкнутое на себе, плюс по санпинам было довольно жесткое, и, в общем-то, там были самые дешевые, и соотношение цены-качества было как бы оптимальным. А альтернатива по цене, ну, пока что, к сожалению, не существует. Остались другие представители фастфуда, вот, ну и даже они цены поднимают. Тянули. Вот ну, о чем речь.
Во-первых, как мне кажется,
рабочие места.
Да, во-первых, как мне кажется, конкуренция, цены немножко, значит,
пошли вниз, думаете?
Подснимут, да. И это связано даже не столько с тем, что доллар стал дешевле, да. Мы с вами видим беспрецедентную цифру в 57 рублей за доллар.
Жалко, купить нельзя по таким деньгам.
Но я еще раз повторяю, но знаковые вещи, это было 4 года назад, помним эти, такие курсы и сейчас. Так вот, я хочу сказать, что принципиально важный момент с тем, что у нас развивается франчайзинг, у нас развивается отечественное производство исходников, то есть у нас наконец-то там свое мясо, своя молочка, то есть мы это не завозим, как это было раньше, да, то есть у нас развиваются технологии, и специалисты, которые уже отработали, достаточно серьезно продвинулись с точки зрения именно технологических вот этих особенностей большого масштабного быстрого питания, они же здесь. Поэтому сейчас задача их правильно привлечь, вместе с ними просмотреть вот эту всю логистику, и по большому счету это достаточно оперативно будет замещено. Это тот самый сектор, который восполняется крайне быстро, в отличие, например, от сектора, который производит одежду, потому что дизайнеров у нас много, а вот тканей в России мало. Я бы больше сейчас побеспокоилась об этом. То есть почему мы 30 лет уже в современной России, даже больше, да, не удосужились восстановить собственные тканевые производства?
В Москве в Советском Союзе было 13 фабрик игрушек,
да.
Кстати, только про это речь идет.
Понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому общепит, вот мне кажется, что здесь эта проблема несколько преувеличена. А с учетом того, что сейчас те помещения, от которых Макдональдс сейчас отказался, активно уже вовлекаются в оборот, и новое предприятие со дня на день откроет свои двери для посетителей, то мне кажется, что мы в ближайшее время просто забудем про то, что... Когда-то нам казалось, ой, какая драма, от нас ушел Макдональдс. Ну, значит, будет какой-то другой, не знаю, бутерброд, будет какое-то другое придуманное название. Я не знаю, не хочу сейчас на эту тему предсказывать что-то, но у нас прекрасно есть русский язык. Мы можем сделать какие-то свои калачи, какие-то вкусные с начинками, да, мы умеем делать уникальные вещи. Послушайте, наши рестораны и вообще наша еда в России сейчас самая вкусная. Если вы когда-нибудь бывали в других странах и заходили в обычные рестораны, то по сравнению с Москвой просто, ну, грустно бы становилось.
Только единственное, вы тут про молочку начали говорить. Я вам вынуждена, Елена Леонидовна, сказать одну новость вчерашнюю, которая повергнет вас в шок, если вы еще не слышали. Оказывается, мы 80% закваски импортируем.
Я знаю эту новость. Более того, я знаю еще более такие драматичные вещи из других отраслей промышленности и производства.
Это вопрос о том,
что. И надо сказать, как бы, ну... что вот здесь я вижу, как, конечно, очень серьезную задачу для анализа. О том, что необходимо делать замкнутый цикл, мы говорили еще лет 20 назад, когда создавались такие объединения, как «Деловая Россия», «Опора России», «Бюро РСПП». Я просто была у истоков этих организаций, поэтому я досконально знаю, какие программы предлагались, что необходимо было сделать. Но на тот момент кредитные ресурсы были не просто как-то заоблачной мечтой, они просто были недоступны. И в этом смысле, не имея длинных денег, закупать оборудование или создавать оборудование для вот этих высокотехнологичных процессов было практически невозможно. И мы всегда кричали, друзья мои, мы стали просто страной, которая поставляет исходники. По большому счету, у нас процент переработки был крайне низкий. И это было очень выгодно Западу. Нас таким образом держали, простите, на коротком поводке. Вот мы сейчас с этой иглы вынуждены сойти. Еще раз говорю, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы вдруг все вместе обратили свое внимание, а где у нас импортозамещение? Хоть те раз. Наконец-то мы выучили эти слова, теперь даже в школе об этом говорят. И я надеюсь на то, что кредитно-денежная политика, что те новые производства, которые сейчас запускаются, они будут иметь зеленую дорогу. Мы сможем обеспечить доставку альтернативного оборудования, которое нам сейчас запретили ввозить, да? но мы уже, в принципе, понимаем, как и каким образом мы можем обеспечить себя необходимым оборудованием для производства вот практически всего спектра.
А вот про автопром, завод «Москвич». Многие эту новость как раз восприняли именно как символичную.
Конечно.
Что, ну, поездили на хороших машинах с АБС, с подушками безопасности, всё, и все, и возвращаемся на круги своя. Как будто бы это будет «Москвич». Евро-0 уже разрешили, и, в общем-то, возвращение какое-то в Советский Союз. Как вы это видите сами?
Вы знаете, вот я очень приглашаю всех вас пройтись по центру Москвы, пройтись по новым районам, просто прогуляться.
Так.
И только посмотреть не на бегу, на то, что происходит в Москве, а вот как-то остановиться и на секундочку вспомнить, что было 10 лет назад, что было 20 лет назад. Вы что видите? Сломанные машины, грязные улицы, какие-то старые покосившиеся домики. Вы где-то это видите? Нет, у нас наоборот. Активное идет дорожное строительство, активное развитие социальной сферы. Я вчера, мы открывали новую поликлинику, отремонтированную после капитального ремонта. Вы знаете, я нигде в Европе и в Америке таких клиник на ОМС не видела вообще.
Там нет ОМС.
Там и частные-то клиники хуже, чем наши обычные поликлиники, теперь понимаете? А тут красота, удобство для клиентоориентированность, возможность перекусить с ребенком, возможность поиграть там, подождать, пока будут результаты, сходить в бассейн, понимаете, с ребенком. Я так посмотрела, думаю, ребята, вы знаете, нам вот, ей-богу, вот точно на что мы не должны жаловаться, это на ту инфраструктуру, которая возникает в Москве. Теперь, внимание, вопрос.
Да.
Если с точки зрения градостроительства, с точки зрения жилищно-коммунального хозяйства, с точки зрения капитального ремонта, реновации, мы как-то движемся в сторону современных технологий, а почему тогда в сторону, если мы займемся производством автомобилей электрокаров, мы почему-то должны шагнуть обратно, я не знаю,
Что это вещи, ну, немножечко разного порядка. Люди, как раз знакомые с автомобильной промышленностью, они объясняли, что на протяжении 24 лет, сколько Renault Nissan владел заводом «Москвич», в общем-то, вся та система, которая еще с Советского Союза оставалась, ее, естественно, нету, своей новой не создали. Это был, по сути, сборочный цех. И с нуля создавать новый, тем более электрокар, ну, это не один год.
Давайте так, мы долго спорили в Московской городской думе, когда давали согласие и возможность развивать парк электробусов. Угу. У нас ни у кого нет сейчас вопросов, что по Москве ездят электробусы.
Да? Они полностью наши?
Они полностью наши. Собраны у нас. Более того, есть вся инфраструктура с точки зрения подзарядных станций, с точки зрения их эксплуатации, и они доказали уже и в холодные зимы. Все говорили, боже мой, они зимой не будут работать. Да прекрасно работали зимой. То есть опыт на автобусах у нас уже есть. Опять-таки вопрос, если мы смогли это сделать на автобусном парке, почему мы это не сможем сделать на автомобилях для обычных автомобильных, на семью там, и так далее, и так далее. Угу. Мне кажется, давайте мы как-то себя не будем недооценивать. Да, наверное, длительное время, по разным причинам, по которым мы с вами обсудили или по которым мы еще с вами не обсудили, нам давали по рукам, как только мы заходили непосредственно в технологически важные сектора. Я до сих пор помню, что происходило, когда у нас с авиацией поступили просто паскуднейшим образом. По сути, убили наши ведущие авиапромышленные комплексы, да, просто потому, что нам дали дешевый лизинг. Ну, что можно сказать? Недальновидная политика. Что можно сказать? Может, даже кого-то наказать надо за это. И, наверное, требуется особое разбирательство. Почему мы поступили так, ну, мягко говоря, неразумно, со своим собственным и авиационным прошлым. А мы производили лучшие самолеты в определенном классе, и, может быть, по комфорту можно было еще каким-то образом размышлять, как их улучшать, но с точки зрения летных характеристик 100% мы были лучшими. С точки зрения, не знаю, вопросов навигационных, ну, я просто сама занималась разработкой навигационного оборудования, и когда была студенткой и аспиранткой физтеха, я могу сказать, что наши наработки опережали соответствующие разработки французские и немецкие, и американские лет на 20. Потому что мы туда закладывали такую математику, которая им в голову на тот момент не приходило закладывать.
Поэтому и где это все?
А?
И где это все?
Вы знаете, используется в навигационных системах, но в основном в другом назначении.
Понятно.
Да. И там это работает. Значит, будем это переносить на гражданское, на гражданский
сектор. То есть вы считаете, что сейчас... Просто я помню, что вот такие подвижнические как раз речи пламенные, вот этот вот горящий взгляд, это все было 8 лет назад. А потом как-то оно все поптесалось, какие-то наладили другую логистику, и что-то как-то, в общем, оно затормозилось. Ну, вы вот, понимаете, о чем я говорю.
Вы знаете, нам, когда гром не грянет, простите, мужик не перекрестится. А вот уже пока нам по голове вот прям так, знаете, уже... четко объяснили. Тогда вроде как бы не сильно объяснили, тогда только была часть санкций, нам казалось, ну, сейчас мы как-то так приспособимся, что-то кривенько-косенько. Теперь уже понятно, что надо создавать свое, и что для того, чтобы быть достойной экономической державой, нужно как минимум иметь абсолютно покрытый спектр ну, минимально необходимого собственного цикла всех производств, но это стало очевидно, да, конечно же, мы говорим о новых подходах к производству, когда потребительские характеристики уже сейчас, ну, достаточно высокие, это означает, что мы должны обратить внимание на промышленный дизайн, да, да, то, на что мы раньше не обращали внимания, мы должны обратить внимание на клиенториентированность, на удобство эксплуатации и так далее, то, что раньше нам казалось, что, ну, это менее важно, наш потерпит, нет, не потерпит, мы сейчас хотим достойную продукцию, мы хотим видеть качественные продукты питания, технику, я не знаю, автомобили, и мы готовы в это вкладываться. Я имею в виду, мы как государство, создавая условия, создавая, соответственно, налоговые преференции, создавая возможность более доступных финансовых ресурсов, но мы хотим на эти условия видеть ответные, качественные и доступные продукты.
И в этой связи, когда говорят, что у государства много денег, Москва это вообще государство в государстве, говорят, не лучше ли больше денег, например, направлять на какие-то вот стратегически важные отрасли, нежели опять многие сейчас боятся, сезон перекладывания плитки начнется?
Во-первых, соглашусь с вами с тем, что необходимо выбрать значимые точки прорыва и на них сосредоточить свое внимание. Почему? Потому что любое такое производство, а я человек, который вырос на таких базовых, фундаментальных вещах, я выпускница физтеха, поэтому и неавиационной промышленности было как раз моей базовой кафедрой, поэтому я хорошо понимаю, что такое промышленность прям вот в самом серьезном, в самом высоком смысле этого слова. И заниматься этим походя, заниматься этим непрофессионально невозможно. Нам нужны кадры. Нам нужны, во-первых, наши взрослые кадры, которые, может быть, даже есть смысл, которых мы растеряли, и позвать обратно в страну для того, чтобы они смогли поделиться своим опытом и своими наработками. Но нам нужны молодые ребята, которые, их нужно стимулировать, чтобы вот те прорывы, которые сейчас есть в среде молодых ученых, которые очень активно генерят идеи и могут достаточно быстро внедрить свои научные разработки в практику, мне кажется, вот на это нужно обратить внимание. Вместе с тем, давайте посмотрим. Вот что вы говорите о том, что идет сезон перекладывания плитки. Я недавно проехалась по центру Нового Арбата, да, и я вам хочу сказать, что, ну, военно-грузинская дорога, ее 15 раз латали-латали, но ее надо делать. И нравится, не нравится, в центре Москвы, мне бы хотелось, чтобы во всей Москве были хорошие дороги. Да, там переделывают тротуары, потому что есть некий стандарт благоустройства, который принят теперь во всех районах. И если у нас, условно говоря, где-нибудь в Кузьминках сделано уже хорошо, а в центре сделано еще не очень, наверное, там надо закончить.
Да,
эту
но
тему.
Здесь важный такой аспект, что если в Кузьминках сделали хорошо, не надо три раза в течение трех месяцев
вот здесь,
делать в Кузьминках
а вот здесь
хорошо.
Отдельно,
понимаете?
Соглашусь, прям подпишусь под каждым вашим словом. И мы неоднократно, значит, приглашали коллег из департамента жилищно-коммунального хозяйства, задавали вопрос. Ответом нам было следующее: что при подписании контракта, который происходит на конкурсной основе, исполнитель обязуется обеспечить определенное качество. И если он это качество не обеспечивает, то у него эти работы не принимаются, и они не оплачиваются. И он потом за свой счет переделывает это, потому что соответствующее покрытие, подушка или, там, условно говоря, все швы должны быть заделаны качественно.
Вы верите этим объяснениям?
Я верю. Более того, я знаю тех предпринимателей, которые потом приходят и плачутся у нас, а можно нам дополнительные денежные средства выделить? А мы говорим, нет, нельзя. Это деньги бюджетные, и будьте любезны, если вы шли на эти контракты, вы должны были понимать, что приглашать надо качественных рабочих, а не хватать их в ближайшем ауле. Простите за, может быть, такую резкость. Так вот, я еще раз повторяю, мне тоже не нравится, когда перекладываются одни и те же плиты, да, мне не нравится, когда они сделаны некачественно. Вот недавно я, собственно говоря, проходя по центру Москвы, опять-таки в районе Патриков, ну, просто каблук попал между плиток, было понятно, что она уложена не очень хорошо. Я, естественно, написала соответствующее, ну, правда, меня еще и подрезал сильно самокатчик, поэтому вот теперь прихрамываю. Но я, естественно, написала соответствующее обращение, что обратите внимание, что качество покрытия вот после зимы совершенно не выдерживает никакой критики. И мне это не нравится, потому что приходится, значит, обращать внимание и переделывать это. Ну, конечно, хочется, чтобы сделано было раз и навсегда. И здесь, мне кажется, я бы обратилась к коллегам из департамента жилищно-коммунального хозяйства, надо придумать систему, знаете, поощрения для тех компаний, которые сразу делают качественно и не переделывают, и черные списки для тех, кто надоел москвичам.
Елена Николаева была с нами, председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности, землепользованию МГД. Елена Леонидовна, спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, в Револьвере встретимся.